Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой отвечаем на ваши вопросы.
Да, мы получаем письма. Спасибо вам большое за то, что вы присылаете нам свои истории, даете нам возможность озвучивать это вот не только для тех людей, кто задал вопрос, но и для всех остальных тоже. Значит, речь идет о молодых людях, о самых молодых, которые только начинают свой жизненный путь. И вот пишут, что в их жизни появляется или появится в будущем проблема. Это проблема первой любви. Она заключается в том, что бывает очень коварно.
Просто уже есть проблема или нет?
И вот написано «появляется» или «появится», то есть человек думает наперед.
Да.
Не могли бы вы рассказать о своей первой любви? Опа.
Так проблема в чем первая любовь?
Дай сказать.
Ну.
Свои первые. И дать советы тем людям, у которых безответная любовь. Так как чаще всего первая любовь бывает именно такой и нуждается в совете знающего человека или человека, который прошел через этот путь. То есть не имеется в виду наша с тобой любовь, имеется самое первое еще, то, что может быть.
А у тебя была самая первая меня любовь? Ты такая юная была, я помню.
Ну, понимаешь как? Ведь дело в том, что в молодости, когда ты сам очень молодой, и у тебя случается, это называется первая любовь, но на самом деле это не любовь, а влюбленность.
Uh-huh.
Первая влюбленность, да? То есть тебе кто-то просто понравился, а он еще даже понятия не имеет, поскольку сам еще молодый, может, вообще не смотрит в сторону там девочек или чего-то, или мальчиков.
Нет, ну если мы про подростков говорим, это как бы одна история. Если мы говорим уже про людей постарше, там 18, 19, 20 лет, то есть уже как-то более-менее вполне...
Речь идет о проблеме первой любви.
Зрелые.
И безответности ее. Вот
ну,
о чем
ну
речь
давай
идет.
Так, Свет. Давай
о переживаниях,
так.
Связанных с безответностью.
Давай так. Мое понимание такое. Значит, первое, у многих людей возникает такая любовь издалека, как бы, да? Вот он издалека кого-то увидел, и какой-то он себе образ нарисовал, и образ этот может кардинально отличаться от того, что реально мы имеем. Отсюда мы имеем идеализацию этого человека, и мы в него влюбились. И когда этот человек нами не заинтересовался, это еще в частности говорит о том, что он, может быть, в целом не то, что тобой не заинтересовался, вообще ничем таким не интересуется, или там уже есть что-то, ну или просто несовпадение какое-то, но... Поскольку мы себе нафантазировали такую любовь, то мы дальше начинаем себе нафантазировать такую катастрофу и такие переживания, и что-то такое. И все это живет в мире эмоций, Света,
да.
Но не связанных с реальностью.
Абсолютно.
Какой-то.
Да.
Поэтому если человеку по, так сказать, его типажу суждено создавать себе такие иллюзии и потом биться головой об стену, ничего сделать с этим нельзя. Это просто типаж такой. Ему нужно создавать иллюзию, ему нужно в нее влюбляться, ему нужно переживать. Мы знаем людей, Света, у которых вся жизнь состоит в том, чтобы только ходить и рассказывать всем, как они переживают и как их не оценили, и как... Главное, чтобы внимание было, чтобы кто-то их слушался.
Вот в этом письме, к сожалению, не написано, от чьего имени это письмо, но я полагаю так, это мое такое предположение, что, очевидно, это не письмо от самого человеку, у которого безответная любовь, а скорее всего это от родителей детей, у которых возникает вот это первое чувство влюбленности. И, скорее всего, потому что они говорят, появляется или появится.
Но это есть... другая перспектива.
Да.
Что делать родителям и что делать самому человеку.
Ну, сам человек,
если у него безответная
когда он,
любовь.
Да,
ну.
Вот в том-то и все и дело. Я именно к этому и клоню, потому что дело в том, что когда подросток, да, влюбляется, у него совершенно романтические представления, и в этот момент ему что-то говорить бесполезно, потому что он, да, преобладает
эмоционально.
В своих эмоциях, и да. Он ничего не готов слушать. Да?
Тут еще есть момент, Свет. Вот я уже так, как человек постарше, более цинично тебе скажу. Вот ты влюбился в кого-то. Я как мальчик рассуждаю. Вот влюбился ты в кого-то.
Мальчик?
Мальчик. Вот в кого-то ты влюбился. Не дай бог, она тебе еще ответила взаимностью. Вот что тебе с этим делать? Вот с этой взаимностью, с этой любовью, что тебе с ней жениться? А, да, она же тоже теперь от тебя что-то ждет, понимаешь? А ты там на ногах не стоишь, жениться ты не можешь, там у тебя, на жизнь не зарабатываешь. И вообще, может
но
быть...
Дело в том, что
постой,
это...
постой, ну правда. Ведь следующий шаг за ответностью, вот любовь, ответили тебе. Но самый жуткий вопрос, дальше-то что? То есть разочарование наступит следующее не от того, что тебе не ответили, от того, что тебе ответили, но тебе с этим делать нечего, с этой любовью.
Ну, послушай меня. Ну. Я еще раз хочу сказать, что этот вопрос, очевидно, прозвучал не из уст подростка, да, или, да, или человека, который первый раз в жизни влюбился. Ну. А скорее всего, со стороны, да, родителей, которые предполагают, что такое может случиться. И поэтому я бы отвечала.
Давай родителю ответим.
Включи родителей.
Давай,
да?
давай.
Нужно понимать, что это определенное такое психическое, эмоциональное состояние вашего ребенка, да. И что действительно это порыв таких вот юношеских каких-то или девичьих грез, и какая-то вот действительно умозрительная любовь. Это не любовь как любовь, да, это некоторый умозрительный образ, в который человек влюбился и что-то там себе намечтал.
Дальше что?
И, конечно, рубить этот образ вот с плеча и топором, оно, конечно, жестоко, да, потому что ребенок не готов воспринимать такое, а там что-то.
Нет,
там
так есть. А и зачем?
Вот. Но ребенок страдает, любименький наш ребеночек ходит и переживает, потому что ему кто-то там, там, я не знаю, Феня Фроскина ответила не ему, а какому-то другому мальчику. Портфель разрешила понести, понимаешь? Вот о чем речь идет. Мы же не хотим, чтобы наши дети страдали так на пустом месте, понимаешь? Поэтому я думаю, что тут, конечно, очень хорошо бы действовали какие-нибудь рассказы родителей о том, как они влюбились первый раз, да? Чтобы дети чувствовали, что родители понимают их переживания, потому что в этот момент очень легко
ребенка,
да, оттолкнуть от себя, и он закроется и будет сам в себе со своими переживаниями, и Бог знает, до чего он допереживает.
Если
Значит,
только,
это очень опасно.
Если
да.
только эти родители со своими детьми не потеряли контакт уже там 5 лет назад, когда им было там 10, 11, 12
и так далее. Вот этого не станет такого вопроса давать. Но... Очевидно, они переживают. И, наверное, будем надеяться, что не потеряли. Но вопрос в том, что как сохранить вот на самом деле вопрос в том, как сохранить контакт с ребенком в то время, когда он находится вот в таком влюбчивом состоянии.
Но если мы уже говорим, например, о родителях, все-таки лучше гораздо иметь дело с этим, когда это еще не произошло, когда ребенок, так сказать, он подрастает, и,
да,
ты,
конечно,
и ты в него закладываешь что-то. И если мы говорим, скажем, о девочке там, и ее маме, да, это более близкое отношение такое. И вот и мама объясняет, она говорит, ты понимаешь, доченька, что происходит, что у девочки есть такая тенденция такая, влюбляться не в человека, который реальный, а в человека, которого они себе нафантазировали. И вот это очень важная грань, которую не надо перейти. И, кроме того, первая любовь – это не обязательно брак, семья и умерли в один день. Это некий опыт такой, и к этому надо легче относиться. То есть это формировать отношения правильно было бы, когда я еще помладше.
Скажу, что со мной родители на эти темы не говорили вообще.
Так.
Но я помню, что в классе в седьмом. Я вот просто сидела на уроках и вот так вот смотрела на всех мальчиков нашего класса и думала, вот кто из этих мальчиков достоин моего внимания. И, знаешь, вот, ну, как бы смотрела на них вот именно с каким-то интересом. И до чего же мне было грустно осознать, что буквально не один.
Ну, потому что ты старше социально, чем мальчик. Девочка там в 15 лет гораздо старше, чем мальчик в 15 лет.
У меня была
симпатия. Ну, такая, я ей не говорил никогда ни слова и ничего, но просто она мне так приходила в моих видениях. Вот. Но мы учились до 8 класса вместе, потом я ушел в физмат-школу. А сейчас вот я там разговорился с девочкой, которая тоже в нашем классе училась, но уже тоже бабуля, да, моих лет, бабка-то. Вот. Я прикольно, какие мы там бабки. И вот, значит, я с ней разговариваю, а они оказались под подруги. И вдруг выясняется, что эта девочка, она на меня очень западала. Ну, тоже, естественно, ничего не говорила, но там было нам 14 лет. Послушай, и вот, и потом, когда я думаю, надо, я так оживился, потому что как бы встречное движение, мы взаимно нравились. Но, а потом она в 42 года погибла. У нее были дети, семья.
Дело в том, что вот эти вот первые самые чувства, дети же стесняются очень этого, да? Это для них необычные переживания, необычные эмоции. Они их стесняются, они стараются это скрыть. Поэтому ни ты не показывал своих чувств, ни она не показывала своих чувств. И вот так вот вы прошли мимо, как два корабля, не пересеклись даже, да? Вот. Ну, такой тоже. Ну, в общем, родителям очень желательно с детьми, действительно, до того, как это наступило, это тут в письме очень грамотно заключается, появится проблема, да, в преддверии таких проблем, на эти темы говорить, да, на эти темы читать, может быть, литературу какие-то.
Может быть, я знаешь что, давай так, я люблю издалека зайти, когда что-то такое, разговор возникает. Я думаю, что это проявление громадной, большой, очень важной темы, это сохранить доверительные отношения между родителями и детьми в подростковом особенно возрасте, когда у них какое-то такое протестное, да, то есть я взрослый, я что они мне там и так далее.
И гормоны, все, что хочешь.
И гормоны, и всякое объективное, и субъективное, и родители бывают не очень понимают, и там. Да. Поэтому, если родители хотят, да, быть хорошими родителями, то вот очень важно не потерять контакт, что в какой-то момент он теряется. В какой-то момент, когда родители не понимают, что это уже взрослый человек, но он такой еще не совсем взрослый, но они его как маленького, понимаешь? А он уже, и он вдруг понял, что контакта нет. И замыкается, того, закрывается и перестает общаться, доверять.
Слушай, я помню, что во времена еще моего детства была книга, одна из моих самых любимых. Она называлась «Как папа был маленький». Там были очень смешные рассказики про мальчика, и как его папа был маленький в возрасте сына, и вот папа, значит, типа рассказывал ему эту историю. И мне эта книжка очень нравилась.
Да, я тоже читал.
Мой папа очень любил тоже рассказывать историю про свое детство. На самом деле, это очень хороший механизм вот сохранять доверительные отношения с вашими детьми, почаще им рассказывать про ваши годы жизни, которые соответствуют возрасту вашего ребенка. Чтобы он понимал, что он не один такой уникальный, что вы тоже были такими, и вы тоже это все переживали, и вы понимаете, что он сейчас чувствует, а не вообще люди с другой планеты, которые даже не знают, что он думает. И самое главное, что вы постараетесь окунуться в свои, вот вы пишете там в совете знающего человека, или человека, который прошел этот путь. Но если это родители, у вас тоже был свой собственный путь первой влюбленности, вы тоже можете этим путем поделиться, и для вашего ребенка это будет гораздо более значительный опыт, чем наш, например, да?
Ну, как бы важно быть, как бы сказать, разделить переживания, да, быть частью.
Да, быть частью, да.
Ну, конечно.
То есть сопереживайте с вашими детьми заранее, чтобы легче прошли проблемы, когда они возникнут.
Вообще, надо сказать, я тут смотрел сегодня видео одно, слушай, прислали зрители наши, и там два врача, они просто практикующие врачи. Не то чтобы они там ученые какие-то, но вот они там рассуждают про коронавирус, и один из них так вот вопрошает, он говорит, да ведь человек же здоров не за счет того, что он прячется от вируса. Человек здоров тогда, когда у него есть иммунитет, и когда он подвержен этому всему. Он говорит, что вот мы сейчас на карантине, мы сейчас спрятались от общества, а мы от общества очень много, от людей вокруг получаем много вирусов. Он говорит, мы сейчас вот выйдем из карантина, начнем с другими людьми общаться, и будет просто взрыв других заболеваний, от которых мы себя отгородили там на время этого карантина. Я просто к чему рассказываю, что мы не можем отгородить человека, ни себя, ни тем более растущего человека. Мы не можем и не должны отгораживать его от опыта жизненного. Потому что, конечно, родители, которые набили себе шишки тут, там, здесь и так далее, и они ребеночка огораживают, понимаешь? А он потом вырастает, и совсем не то получается, что они хотели. Понимаешь? Потому что, во-первых, он к жизни не готов совершенно. Во-вторых, он привык, что оно откуда-то должно браться, оно, а он-то вообще ни при чем. То есть ему должны все.
Да, участие должно быть, вот. Конечно.
Поэтому я почему,
в семье, семьи, в
почему говорю, нельзя отгораживать ребенка от жизни. Нельзя пытаться его оградить. Оградить там, скажем, от уголовной среды, да. Оградить от там, каких-то там плохих влияний, да. Но от жизни нельзя оградить. Нельзя отгородить. И не надо ограждать человека от влюбленности, от, не знаю, товарищества. От,
я приведу пример, не хочу называть Миша имена, да,
дальше не надо.
Тоже не назвал. У нас есть знакомый, который живет в России, и у него ребенок не ходит в школу. Ребенок уже довольно большой, он не ходит в школу уже, ну, я не знаю, сколько, 10 лет ему, наверное.
Ну, 9-10,
и да. Я спросила, ну, типа, как бы считается, что он на домашнем обучении. Для ребенка авторитет родителей, которые говорят, ну-ка сделай там два упражнения вот из этого учебника и три задачки из этого, никакой. То есть он захотел сделать, захотел не сделать. Но самое главное, даже не в академических достижениях, которые, в общем-то, при домашнем обучении никакие. А самое главное, что ребенок в 10 лет абсолютно начисто лишен возможности общения со сверстниками, просто зира. И этот ребенок растет, родители считают, что все в порядке, он смотрит видео, он много в интернете времени проводит.
Да, он целый день в девайсах
всяких,
да.
Он читает, он развитый и все такое прочее, но когда он выпустится в среду, где он вынужден жить с другими людьми, не с папой, с мамой, которые по первому его писку приносят то, что он хочет, а совершенно с посторонними людьми, которые начнут находить в нем и недостатки, и какие-то проблемы, вот это вот окажется огромной проблемой.
То есть удаление человека из социума не есть хорошо.
Да.
Вот, поэтому...
Поэтому переживания, хорошо.
Ну, такие общие разговоры,
да, да, вот
у нас.
Поэтому переживания...
Ты, может быть, поговоришь, пока я за почту схожу?
Ну, я так устану.
Устану.
Сильно.
Хорошо, друзья, тогда мы заканчиваем.
Да,
этот
я
сюжет.
Хочу сказать, подожди, закончу, давай. Что юношеские переживания о первой любви – это нужно, это часть жизни, они у всех бывают, все через это проходят. Важно только, чтобы семья создавала правильный настрой, понимая, что это все натурально, это все естественно,
это
и не потерять контакт это с ребенком хорошо. В этот момент. Вот на этой радостной ноте можно закончить.
Счастливо.